Здравствуйте, радио «Спутник», 91,2 FM, это в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. У нас есть телефон прямого эфира 495-951-0566, 951-0566. Нам можно свои вопросы отправлять, свои комментарии, просто свои размышления. Вообще на любую тему мы все читаем и на некоторые вопросы отвечаем. Плюс 7-968-766-3311. 968-766-3311. Это наши мессенджеры. Я вот, знаете, хотел бы сейчас в течение эфира попытаться ответить на вопрос, как закопать демографическую яму в России. Вот как ее закопать? Правительство подготовило вот эти новые меры по стимулированию рождаемости. Ну, вроде как хорошие новости. Мы изучили проект бюджета Пенсионного фонда. И получается, что Министерство труда оценивает размер материнского капитала на ближайшие 3 года, и в 2025 году выплата на первого ребенка, как предполагается, достигнет 680 тысяч рублей, на второго 864 тысячи. 864 тысячи. В общем, рожай не хочу, но этого не происходит. Вы помните, мы вам рассказывали, что на Петербургском международном экономическом форуме, когда Владимир Путин выступал, он сказал, что в России в апреле на 13% сократился показатель рождаемости по отношению к апрелю прошлого года. Ну, то есть, а как? Как тогда поддерживать рождаемость в России? Попытаемся сейчас разобраться. Сергей Чесноков, координатор общероссийского движения «За жизнь», секретарь демографической платформы Российской Федерации, с нами на прямой связи. Здравствуйте, Сергей Валентинович.
Да, здравствуйте.
Как демографическую яму закопать? Просто денег больше дать не получается, видимо. Итак, материнский капитал, ну, такие нехилые суммы-то. А пока, ну, нет, не работает.
Ну, это связано с тем, что, во-первых, долгие годы сфера демографии, она была недофинансирована, поэтому сейчас даже большие средства, они пока действительно вот, ну, закапывают яму только, да, поскольку, ну, когда долгое время был дефицит, то сейчас, конечно, его нужно, может быть, даже большими средствами его уравнивать, да, этот дефицит, потому что, ну, сейчас вот мы только что вот считали по одному из регионов, расходы бюджета – это 2% от валового регионального продукта. Вот. Но в тех регионах, в которых рождаемость действительно поднялась, да, как, например, Сахалинская область, был подъем рождаемости совсем недавно, в 2011-2017 годы, там расходы были около 3% валового регионального продукта.
Я не понимаю, давайте, извините меня, давайте так вот по-человечески, потому что расходы 2%, на что они деньги тратят, на что? Ну что делают?
Да, это тратилось, ну, прежде всего, конечно, семьи интересует, где жить.
Да? Вот. Так.
То есть вот это как бы очень существенная строка расходов. Материнский капитал – это тоже очень важно, да, и то, что он увеличился, это очень здорово, потому что, ну, инфляция все равно идет, и как бы вот эта индексация, она приведет к тому, что эта инфляция будет покрыта.
Чтобы, да, люди, люди, извините, конечно, за это слово, в общем, заводили детей, рожали, да, детей, есть, да, рожали. Есть. Надо, чтобы было где жить, вот где жить.
Чтобы вот, где жить, да, потому что сейчас вот ипотека, к сожалению, она, ну, не все семьи могут воспользоваться ипотеками. Да?
Ну, льготная ипотека 7%.
Ну, да, что? Тем более многодетные семьи, они не могут этим воспользоваться, да, и поэтому вот как раз сахалинский опыт – это погашение ипотеки в связи с рождением последующих детей. То есть это как раз рассчитано было на многодетные семьи. Соответственно, чем больше детей, тем больше вероятность, что квартира, она, во-первых, ну, происходит расширение жилплощади и погашение ипотеки, ну, там, половины или там полностью. То есть вот такая мера, она, конечно, будет очень-очень существенно сказано.
Неловко вас, ну, вы специалист, да, неловко как-то свое мнение по этому поводу. Ну, хорошо, есть где жить. А следующий вопрос, где зарабатывать, да? Ну, вот пока, ну, в большей части у нас мамы сидят с детьми, да? А где папе зарабатывать? Вот вторая проблема. Потому что сколько материнский капитал не дай, если нет работы, то что? Ничего.
Ну да, да. Поэтому в этом смысле мы выступали с инициативой, во-первых, приравнивать труд многодетных родителей к работе, да, то есть чтобы это и на уровне пенсии, и на уровне...
Ой, как интересно, обоих?
Ну, было бы достаточно хотя бы мамы, потому что отец, он все равно работает, да, и если материнский труд будет приравнен к работе, да, там, начиная с какого-то числа детей, пусть там с четырех детей, да, если...
Так с четырех, давайте подъем. Со второго, что жалко? Ну, что такое? Ты почему с четвертого?
Наверное, может быть и со второго, да, может быть и со второго. Просто будет какая-то индексация больше, да, но в любом случае эта вот тоже мера, она достаточно существенно повлияла на ситуацию, потому что сейчас получается, что неравные условия у семей, у которых много детей, и у семей, у которых меньше детей. То есть в этом смысле экономически дети невыгодны, да, и нужно сравнивать эту ситуацию, потому что...
Вот вы молодец, конечно. А когда дети были экономически выгодными? Вот когда это такое?
Были выгодны. Например, там до революции это было выгодно, потому что это был тоже рабочие руки. И по большому счету вклад многодетной семьи в экономику страны он значительно больше, чем семей с меньшим количеством детей.
Но мы с вами пришли к тому, что ситуация очень сильно изменилась в мире. Все так уже никогда не будет, я надеюсь, понимаете?
Ситуация не изменилась, но тот же самый шестой экономический уклад, он сейчас позволяет на самом деле жить на земле и на самом деле... питаться в том числе и плодами своих рук, и работать дистанционно, удаленно. То есть здесь нужно только говорить там про улучшение способов доставки в крупные города, чтобы, как говорится, в культурной жизни регионов и столиц участвовать. Но суть даже не в этом. Я вот закончу эту мысль, что получается у нас рождается ребенок, да, многодетная семья в него вкладывает, и потом этот ребенок, он, по сути, он вносит свой вклад, когда вырастет в экономику страны. Да, понятно, что этот вклад, он вернется там через 20-30 лет, да, но как раз государство и должно в этом смысле компенсировать вот эти вот затраты, потому что это новый человек. Каждый рожденный ребенок, он не только через 20 лет даст вклад в экономику своими руками, но он и родившись, он уже становится предметом экономических отношений. То есть ему нужны памперсы, да, кто-то их должен произвести, там ему нужно питание, кто-то его произведет. То есть даже уже родившись, ребенок уже приносит прибыль государству, потому что он становится новым субъектом экономических отношений. И мы видим, что наши дети, ну, совсем недавно их вон там за границу с удовольствием разбирали с руками, да, как бы усыновляли, за границу хотели, да, слава богу, эта практика закончилась, да, но тоже не до конца, да, но, тем не менее, получается, наши дети нужны, то есть там они становятся действительно как бы субъектами этих экономических отношений, там
дети... Так, мне на них, на иностранных, подождите. Тут нам наши дети нужны, нам в первую очередь.
О том и речь, что они нам нужны, и у нас сейчас наша проблема — это обезлюдивание территорий. Да, то есть у нас недостаток рабочих рук, да, а если приезжает слишком большое число мигрантов, то инфраструктура региона, она, ну, не выдержит большого прилива, то есть даже новые рабочие руки можно привлекать только если будет достаточная рождаемость среди коренного населения. То есть, соответственно, нужно, чтобы не только государство, но и крупные предприятия тоже как-то несли свою ответственность. То есть, чтобы была, ну, есть у ряда предприятий корпоративные программы просемейные.
Ага. Ну, Сергей Валентинович, мы при капитализме сейчас, да? Вот я родился при социализме, да? А мы с вами при капитализме сейчас живем. Правильно я понимаю, да?
Я поэтому и разговариваю на
языке. А вот скажите мне, Сергей Валентинович, ну вот скажите мне, а зачем это нужно большому предприятию? Собственнику большого предприятия? Ну, вы же знаете, зачем?
Зачем это нужно? Зачем это нужно? По сути, президент это сказал недавно на экономическом форуме как раз о том, что значительно надежнее вкладывать в свою страну, потому что вклад в людей – это вклад в социальный капитал и в потенциал региона, и, соответственно, это все значительно более долгосрочные...
Ну и в свое доброе имя, да, это понятно.
Имя, и нет, это просто улучшает социальный климат в регионе, и, соответственно, сюда пойдут больше инвестиций, да, сюда, здесь будет, можно развивать производство, если семьи будут нормально себя чувствовать, если мужчина будет иметь работу, оплачиваемую, да, и позволяющую кормить свою семью.
Абсолютно. То есть,
поэтому это был на том же Западе, был пример, дай бог памяти, по-моему, в Форда компании, когда вообще там на предприятии не было сотрудников, кроме мужчин, да, но это, конечно, может быть там нереализуемый ныне какой-то формат, но смысл в том, что они посчитали и они понимали, что им экономически выгоднее, чтобы были среди сотрудников мужчины, у которых семьи с детьми, потому что они с другим совершенно энтузиазмом работают и по-другому относятся к своему предприятию, держатся за работу, да, там, и, соответственно, дают большую отдачу.
Ой, нам с вами дискутировать и дискутировать, Сергей Валентинович. Ну, потому что у мужчины, и когда у него детей много, да, а ему деваться некуда, и Форду от этого хорошо, понимаете, и он, да, будет слушать Форд, все, что Форд будет говорить, да?
Да, но Форд и зарплаты там давал достойные, чтобы люди могли содержать свои семьи, то есть я же об этом говорю. А в данном случае у нас еще, ну, у нас многие женщины, они, в принципе, ну, не согласны с тем, чтобы совсем не работать, да, и они хотят тоже самореализовываться, поэтому здесь должны быть еще и параллельно программы, не только чтобы мужчина мог больше зарабатывать, многодетный отец, да, но чтобы и женщина, в принципе, имела возможность там удаленного заработка и дистанционного, да, и чтобы, соответственно, это тоже было частью экономики, и чтобы, кроме того, чтобы старшее поколение имело возможность заботиться о детях, да, то есть, ну, вот у нас сейчас пенсии отняли, да, тоже, кстати, в том числе из-за демографической ситуации, а наша инициатива, наша организация, чтобы вернуть пенсии тем, кто будет сидеть с детьми своими или чужими, да, то есть вернуть пенсии на социально значимую вот.
И что вы с этой инициативой делаете? Вы куда-то с ней выходите, или просто это такая вот у нас декларация сейчас получилась? Как было бы хорошо, ну, так, если
мы,
бы...
Мы, во-первых, да. Нет, мы, во-первых, ее прорабатываем, во-вторых, мы с ней уже неоднократно выступали, и мы видим, что к нашим инициативам, в принципе, прислушиваются, то есть об изменении пенсионных отношений мы уже не раз выступали с разных сторон, что нужно и индексацию пенсии делать в связи с количеством детей. Вот сейчас уже президент заявил о том, что чтобы многодетным семьям была доплата к пенсиям. То есть
вот это было бы вообще здорово.
Да, да, да. То есть сейчас этот вопрос уже прорабатывается. Но мы понимаем, что нужно как бы уже следующий шаг, чтобы пенсии вот тем, кто будет сидеть с детьми. Сейчас есть институт сертификации нянь. Да, то есть можно организовать и обучение для таких людей старшего возраста, кто хочет именно заниматься вот, ну, уходом за детьми. Это, кстати, продлевает и продолжительность жизни, потому что, как говорится, общение с подрастающим поколением, оно дает и оптимизм, и...
Потому что это положительные эмоции, вот так.
Да, потому что это положительные эмоции, да, да, да.
Сергей Валентинович, ну, прекраснейшие у вас идеи. Радио «Спутник» вам желает успехов в том, чтобы к вам прислушивались.
Да, последняя идея. Мы выступаем за введение Дня беременной. У нас есть День отца, День матери, а нужен еще День беременной.
Давайте.
Мы хотим, чтобы он был два раза в году, чтобы каждая беременная имела возможность быть почествуемой в этот праздник. То есть два раза в году. Обычно праздники раз в год, а вот День беременной, чтобы был раз в полгода.
Позитивно. Спасибо, Сергей Валентинович, за участие в нашей программе. Координатор общероссийского движения «За жизнь», секретарь демографической платформы России Сергей Чесноков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сейчас мы дальше будем обсуждать вот эти новости о том, что Баду и Тиндер потеряли половину клиентов в России. Может, с этим как-то связано вот это снижение рождаемости?
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Починяем примус». Это очень спокойный, адекватный, разумный разговор о том, что нас заботит, о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Довольно скоро мы услышимся с вами на «Радио Спутник».
Ну вот, что нам сообщают аналитики одной из крупных компаний. В апреле-мае 2022 года, если сравнивать с февралем-январем, число пользователей зарубежных вот этих сервисов для знакомств в России сократилось вдвое. Однако до российских служб знакомств дошло около 12% их пользователей. То есть получается, что вообще где-то потерялись эти люди, растворились. Получается, что не стали им нужны вот эти вот дейтинг-сервисы. Не очень понятно, правда, связано ли это со снижением рождаемости в России вот в течение последнего года. Значит, если сравнивать с предыдущим апрелем, если сравнивать с апрелем 2021 года, апрель 2022 года, то на 13% меньше детей родилось. А вообще, что у нас с вот этими дейтинг-сервисами происходит в стране? И нужны ли они? Может, они наоборот мешают? Врач-психиатр, сексолог научного центра персонализированной медицины Надежда Соловьева со мной на прямой связи. Здравствуйте, Надежда Валентиновна.
Здравствуйте, Евгений.
Надежда Валентиновна, я переживаю. Смотрите, Баду и Тиндер, вот эти известные зарубежные сервисы, оттуда ушли, значит, половина российских пользователей. В российский сегмент пришли 12%. Я не понимаю, куда делись остальные. Вот как вы думаете? Как вы думаете, неужели они, скажем, повыбрасывали свои смартфоны вместе со своими дейтинг-программами? Ты подумаешь, и пошли знакомиться по барам, ресторанам, кинотеатрам.
Ну, есть проблема, когда люди вообще не могут не пользоваться сервисами, не знакомиться. И проблема, я бы связывала ее с коронавирусом, в том числе, когда у нас изоляция и возможность очного знакомства, она снизилась. И то, что ушли у нас зарубежных сайтов, ну, по пациентам я могу сказать, что некоторые пользуются VPN, продолжают пользоваться зарубежными сайтами и продолжают
знакомиться. Так это те 50%, которые остались, а 50 куда-то делись. Ну ладно, ладно, делись и делись. Мы будем надеяться, что с ними все в порядке. Это влияет на психику, когда ты постоянно сидишь вот там вот в Баду, в Тиндере, ищешь, какая там милая персона рядом, ну-ка, я посмотрю. И все время так вот думаешь, о, а вот это еще милее, подожди, а может завтра еще кто-то будет получше. И вот так выбираешь, в результате бац, сидишь такой один.
На самом деле, я бы сказала, не программы сами знакомств влияют на психику людей, а в зависимости от того, какая психика у людей, так они относятся к этому сайту знакомств. Опять-таки, по пациентам могу сказать, есть люди, которые используют очень рационально эти сайты и действительно заводят знакомства и даже создают семьи. А есть те, которые подвисают, и которые не могут определиться с выбором, которые выбирают всех подряд.
Так, давайте им поможем, тем, которые не могут определиться с выбором. Давайте им поможем. Ну, у нас психиатр и сексолог на прямой связи. Мы не можем не помочь в данный момент. Ну, Надежда Валентиновна, с вашей помощью. Ну, вот выбирает, никак не может выбрать, определиться не может. У этого нос кривой, у этого ухо торчит.
Ну, здесь важна работа совместная все-таки со специалистом-психологом, потому что проблема выбора у таких людей, она связана не с тем, кто перед ними и какие там уши торчат или нос не такой, а связана с тем, как человек к этому относится. И, собственно говоря, если эту проблему нормально проработать специальными психосоциальными методиками, ну, КБТ в частности используют достаточно активно, то, ну, когнитивно-бихеверальную психотерапию, то тогда эти люди смогут быстрее определиться с выбором и смогут выйти из офлайна в онлайн.
Ага. Ну, то есть, если... я вас правильно понял? Да, кстати, мы же начали с рождаемости. Вот я считаю, что это как раз самое важное. Но вот, Надежда Валентиновна, я вас правильно понял, что без психолога, вот если вот, ну, там вот, выбирает человек, никак не может выбрать. Причина, конечно же, понятна, что внутри самого человека. И все, кроме как с психологом, вот это когнитивно, что там, вот, все. Вот никак. Может быть, можно себя настроить, ну, сказать, дорогая, пойди сначала, выйди в реальную жизнь. Вот он не нравится тебе, его ухо, да, ну, выйди в реальную жизнь, быстрее на него. Ну, может, он там, я не знаю, может, у него такая мимика, что ты завтра влюбишься, и все с рождаемостью будет в порядке у нас.
Если человек здоров психически, у него нет психологических проблем, то действительно можно себе сказать, дать настрой определенный, быстро решить проблему. Но не у всех это получается.
Да уж, понятно.
И поскольку все-таки рост вот, пограничных психических расстройств, он есть, и он объективен во всех странах, и это влияет в том числе на способность человека знакомиться, заводить сначала отношения, потом семьи, ну, как-то выстраивать свою жизнь логично. Поэтому это глобальная проблема.
Знаете, когда это глобальная проблема, потому что меня засыпали вопросами наши слушатели. Вот давайте начнем с такого очень спорного. Но мы попробуем быстро ответить, потому что, смотрите, вопрос гостя. Вы согласны, что женщина стала товаром на рынке знакомств, ставящей своей целью продать себя выгодно и подороже? Вот.
Не согласна.
Не согласна.
То же самое касается мужчин.
Ага. Хорошо. Так, следующий я вот открою. А если... Я дальше... Вот это не очень понял вопрос, но вы, я надеюсь, поймете. А есть ли корреляция между нашей демографической ситуацией, о которой вот мы сейчас говорили, и половым поведением россиян, тем, как они строят отношения и ведут себя в них?
Я думаю, да.
Не-не-не, подождите. Я думаю, да. А какая?
Какая корреляция?
Ну что, вот есть корреляция между демографической ситуацией, ну, снижение рождаемости, да, и половым поведением россиян.
Да, я считаю, что корреляция есть, и, во-первых, распространено снижение либидо, снижение сексуального влечения, есть проблемы гендерные. Многие люди считают себя асексуальными людьми. И
асексуальными это потому, что модно, да, сейчас так вот?
Да, да, ага. Это одна из модных тем и одна из...
Я вообще такая асексуальная, да, потому что это модно. На самом деле даже не знаю, что это значит.
И иногда это просто... отговорка для прикрытия своих психологических проблем, и которые появляются вследствие пограничных психических расстройств, депрессии, тревожности, либо каких-то расстройств личности. То есть они растут объективно, и, соответственно, это влияет на то, как себя человек ведет. И объяснение асексуальностью, оно появляется очень логично для таких людей.
А в завершение давайте вот какой вопрос вам задам. А если завтра вот так... фантастика такая. Возьмут и отключат все вот эти дейтинг-приложения. Изменится хоть как-то ситуация в лучшую сторону, например? Не только, может быть, в России, а вообще по всему миру. Может быть, действительно люди станут знакомиться, глядя в глаза друг другу, а не на фоточки?
Ну, я думаю, что глобально вряд ли изменится. Все-таки сайты знакомств решают ряд коммуникационных проблем. проблема есть. И как раз, ну, когда мы говорим о росте психических заболеваний именно пограничного уровня, они ассоциированы, коррелируют, как вы говорите, да, с возможностью общаться, с возможностью, ну, вот, либидо, сексуального влечения. То есть это все взаимосвязанные вещи. Все-таки психическое здоровье – это не просто отсутствие шизофрении или даже отсутствие депрессии. Психическое здоровье – это возможности человека нормально общаться, нормально знакомиться, заводить семьи, поддерживать связь поколений, и в том числе как бы геополитические такие взаимоотношения, то есть любовь глобальная, к родине, еще какие-то.
Вы смотрите, какой.
Все это.
И на каждом этапе проблема. На каждом этапе.
По определению в здоровье.
Надежда Валентиновна, такой отклик мы получили. Нам придется еще обязательно еще встретиться в эфире для того, чтобы продолжить эту тему, докопаться до истины, рассказать, как правильно себя вести. Надежда Соловьева, врач-психиатр, была на прямой связи со студией «Радио Спутник».